Урок третий. Природа человека. Памятный текст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2 глава, 7 текст. Противостояние между Божьим словом «смертью умрешь» и ложным обещанием сатаны «нет, не умрете» не ограничилось Эдемским садом. Оно повторялось на протяжении всей истории. Многие люди пытаются согласовать слова сатаны со словами Бога. Для них предупреждение «смертью умрешь» относится только к бренному физическому телу, а обещание «нет, не умрете» — намек на бессмертную душу или дух. Но это ложный подход. Например, можно ли согласовать противоречащие друг другу слова Бога и сатаны? Существует ли нематериальная душа или дух, сознательно переживающий смерть тела? Было много философских и даже научных попыток ответить на эти вопросы. Но как христиане, полагающиеся на Божье Слово, мы должны признать, что только всемогущий Бог, создавший нас, знает нас в совершенстве. Следовательно, только в Его Слове к нам в Священном Писании мы можем найти ответы на эти важные вопросы. На этой неделе мы рассмотрим, что Библия говорит о человеческой природе и состоянии людей после смерти.
Воскресенье, 9 октября. Душа живая. Прочитайте книгу «Бытие», первую главу с 24 по 27 тексты.
«И сказал Бог, да произведет земля всякого рода живых существ, скот, присмыкающихся и всяких диких зверей. И стало так. Создал Бог всякого рода диких зверей и скот, создал ползающих по земле существ всякого рода. Увидел он, что и это было хорошо. Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину, обоих он сотворил».
Вторую главу, 17 и 19 тексты.
«Господь создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал тот творением живым». Привел Господь Бог человеку созданных им из земли всевозможных животных, что на суше обитают, и птиц, что по небу летают, чтобы посмотреть, как человек их назовет. Они должны были получить от него свои имена.
Какие сходства и различия вы замечаете в описании того, как Бог сотворил животных и людей? В повествовании говорится, что в шестой день творения Господь Бог создал наземных животных и первых людей — мужчину и женщину. Здесь сказано, что Он образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Он также создал человека из праха земного. Хотя и животные, и человек были сотворены из земли, создание человека отличалось от создания животных по двум основным причинам. Во-первых, Бог образовал из праха физическое тело человека, а затем вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Он был физическим существом до того, как стал живым. Во-вторых, Бог создал людей, как мужчину, так и женщину, по образу и подобию Божьему. Прочитайте книгу «Бытие», вторую главу, 7 текст.
«Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и стал то творением живым».
Какова библейская формула природы человека? В 7 тексте 2 главы книги «Бытие» объясняется, вдохнув дыхание жизни в физическое тело Адама, Бог превратил его в живое существо, или буквально в душу живую. Это означает, что у каждого из нас нет души, которая могла бы существовать отдельно от тела. Каждый из нас — это живое существо или живая душа. Утверждение, что эта душа является сознательной сущностью, которая может существовать отдельно от человеческого тела, — языческая, а не библейская идея. Понимая природу человека, как она представлена в Писании, мы можем противостоять общим представлениям о нематериальной душе и избежать всех опасных заблуждений, основанных на этих суждениях. Ни одна часть человеческого естества не может существовать как сознательная часть, будучи отделенной от человека в целом. Бог сотворил нас невероятно чудесным образом, и нам не следует строить предположения, выходящие за рамки того, что говорится по этому конкретному вопросу в Писании. Фактически не только сама природа жизни является загадкой. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что именно означает быть живым. Еще более загадочна природа сознания. Как несколько сот граммов материальной ткани, клеток и гормонов в нашем мозге создают и хранят такие нематериальные вещи, как мысли и эмоции. Даже ученые, глубоко исследующие эту тему, признают, что на самом деле это до сих пор неизвестно. Какое чудо! Жизнь! Почему важно радоваться дару не просто жизни, но и жизни вечной, еще большему чуду?
Понедельник, 10 октября. «Душа согрешающая, та умрет». Прочитайте книгу пророка Иезекииля, 18 глава, 4 и 20 текст.
«Помните, в моих руках жизнь каждого человека, и жизнь отца, и жизнь сына. Только тот, кто согрешил, тот и погибнет. Сын не будет отвечать за вину отца, отец — за вину сына». Праведность делает честь праведнику, а грех обернется против грешника.
Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 текст.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Напротив, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в огне».
Как они могут помочь нам понять природу человеческой души? Человеческая жизнь в этом греховном мире хрупка и приходяща. Ничто, зараженное грехом, не может быть вечным по своей природе. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Смерть — естественное последствие греха, влияющего на всю жизнь на земле. По этому поводу есть две важные библейские концепции. Во-первых, умирают и люди, и животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Во-вторых, физическая смерть человека означает прекращение его существования в качестве живой души. В Бытие 2 главе 16 и 17 тексте Бог предупредил Адама и Еву: «Если они когда-нибудь согрешат, вкусив от дерева познания добра и зла, то умрут». Вторя этому предупреждению, Господь подчеркивает эту мысль в книге Иезекииля, 18 главе 4 и 20 тексте. «Душа согрешающая, та умрет». Это утверждение имеет два основных значения. Первое. Поскольку все люди — грешники, все мы находимся в процессе неизбежного старения и смерти. Другое значение состоит в том, что эта библейская концепция опровергает популярное представление о предполагаемом бессмертии души. Если душа бессмертна и после смерти остается живой в другом мире, тогда на самом деле мы не умираем, не так ли? Библейское решение проблемы смерти — это не бестелесная душа, улетающая в рай, в чистилище или даже в ад. Библейское решение — это окончательное воскресение тех, кто умер во Христе. Как сказал Иисус в своей проповеди о хлебе жизни, «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Почему убежденность во втором пришествии, которая подтверждается первым пришествием Христа, так важна для нашей веры? Какая надежда была бы у нас без обетования о его возвращении?
Вторник, 11 октября. Дух возвратится к Богу. Прочтите книгу «Бытие», 2 главу, 7 текст.
Господь Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и стал то творением живым.
Книгу «Екклесиаста», 12 главу, с 1 по 7 тексты.
«И помни Создателя своего с юности своей, покуда не настали худые дни и годы, о которых ты скажешь. Радости они не приносят. Когда померкнут солнце и свет, и луна, и звезды, и тучи пойдут нагонять дожди. Настанет день, дрожь охватит стражников дома, и сгорбятся могучие войны, и остановят работу мельники, потому что ряды их поредеют, и потускнеют взоры глядящих сквозь окна. И затворятся двери на улице, и затихнет шум жерновов, но просыпаться будешь от первого крика птицы, а звуки песен затихнут. И высоты убоишься, и ужас охватит в пути, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и осыплется каперс, ибо отходит человек в свой вечный дом, и по улице плакальщицы кружат. А уж как оборвется серебряный шнур, да расколется золотая чаша, и разобьются у источника кувшин, и сломается ворот над колодцем. Стало быть, прах возвращается в землю, из которой он вышел, а дух вернется к Богу, к тому, кто дал его».
Как противопоставлены эти два библейских отрывка? Прочитайте книгу «Бытие», 7 главу, 22 текст.
«Все обитатели суши, все, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерли».
Какие процессы происходят с человеком, когда он умирает? Как уже было сказано, Библия учит, что сам человек — это душа, и эта душа перестает существовать, когда умирает тело. А как же дух? Разве он не продолжает существовать в полном сознании после смерти тела? Многие христиане верят в это и даже пытаются оправдать свою точку зрения, цитирую книгу Екклесиаста, 12 главу, 7 текст. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Но это утверждение не означает, что дух мертвых осознанно существует в присутствии Бога. Отрывок из книги Екклесиаста 12 главы весьма драматично описывает процесс старения, завершающийся смертью. 7 стих говорит о смерти как о процессе, обратном процессу творения, упомянутому в 7 тексте 2 главы книги Бытие. Там сказано, что в 6-й день творения создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Однако в 7 тексте 12 главы книги Екклесиаста говорится, что возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Итак, дыхание жизни, которое Бог вдохнул в ноздри Адама и которое он также дал всем другим людям, возвращается к Богу как жизненная энергия. Необходимо помнить, что в 7 тексте 12 главы книги Екклесиаста описан процесс умирания всех людей, без различия между праведными и нечестивыми. Если предполагаемые духи всех умерших остаются в присутствии Бога как сознательные существа, то касается ли это также и беззаконников? Эта идея не согласуется с общим учением Священного Писания. Поскольку один и тот же процесс умирания происходит как с людьми, так и с животными, смерть есть не что иное, как прекращение их существования как живых существ. Именно об этом псалмопевец сказал: «Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются». Бытует мнение, что смерть — это просто часть жизни. Но разве это правильно? Смерть — противоположность жизни, враг жизни. Какая великая надежда содержится в словах: «Последний же враг истребится — смерть».
Среда, 12 октября. Мертвые ничего не знают. Прочитайте книгу Иова, 3 глава, с 11 по 13 текст.
«Зачем не умер я в утробе, не погиб при родах? Зачем среди колен я прошел, груди зачем припал? Теперь лежал бы я в покое, спал бы сейчас безмятежно смертным сном».
Книга Псалтирь, 113 глава, 25 текст.
«Не мертвые прославят Господа, не те, кто не сходит в страну молчания».
Книга Псалтирь, 145 глава, 4 текст.
«С последним вздохом своим возвращается он в землю, и в тот же день исчезают все замыслы его».
Книга Экклезиаста, 9 глава, 5 и 10 текст.
«Да, знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла. Что под силу, то и делай руками своими, ибо в Шеоле, куда ты сойдешь, не будет уже ни трудов, ни разумения, ни познания, ни мудрости».
Что говорится в этих отрывках о состоянии человека после смерти? Некоторые комментаторы Библии утверждают, что приведенные выше стихи написаны поэтическим языком, потому не могут использоваться для определения состояния человека в момент смерти. Иногда библейские тексты действительно могут быть двусмысленными, но с этими стихами все обстоит иначе. Они написаны понятным языком, а их идея полностью согласуется с общим учением Ветхого Завета по этому вопросу. Начнем с того, что в 3 главе книги Иова патриарх проклинает день своего рождения из-за страданий, выпавших на его долю. Он понимает, если бы умер при своем рождении, то просто спал бы и почивал. Псалом 113 определяет место, где хранятся мертвые, как место молчания, ибо мертвые не хвалят Господа. Разве это похоже на то, что умершие верные и благодарные находятся на небесах, поклоняясь Богу? Согласно Псалтирь 145 главе, со смертью прекращается и вся умственная деятельность человека. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Это идеальное библейское описание того, что происходит после смерти. А в книге Экклесиаст 9 главе добавлено, что мертвые ничего не знают, а в могиле нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Все приведенные тексты подтверждают библейское учение о том, что умершие ничего не осознают, не чувствуют и не помнят. Библейское учение о бессознательном состоянии человека после смерти не должно вызывать у христиан недоумения. Прежде всего, не существует вечного пылающего ада или временного чистилища, приготовленного для тех, кто умер неспасенным. Кроме того, умерших во Христе впереди ждет удивительная награда. Поэтому для верующего смерть ничего не значит. Для христианина смерть — это сон, мгновение безмолвия и тьмы. Жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Подумайте об умерших во Христе. При смерти они закрывают глаза, и для них не имеет значения, пролежат ли они в могиле 1500 лет или 5 месяцев. Следующее, что они осознают — второе пришествие Христа. Разве нельзя сказать, что в каком-то смысле умершие имеют преимущество перед живыми?
Четверг, 13 октября. Почить с отцами. Прочтите книгу Бытие, 25 главу, 8 текст.
Прошли годы странствия его, и он скончался. Умер Авраам в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошел он к праотцам своим.
Вторую книгу Царств, 7 главу, 12 текст.
Когда исполнятся дни твои и настанет время отойти к праотцам, я возведу на твой престол потомка, рожденного от тебя, и упрочу царство его.
Третью книгу Царств, 2 главу, 10 текст.
Давид отошел к праотцам и был погребен в городе Давидовом.
22 главу, 40 текст.
Ахав отошел к праотцам, а после него воцарился сын его Ахозия.
что эти тексты могут добавить к вашему пониманию смерти. Ветхий Завет выражает идеи смерти и погребения разными способами. Один из них — представление о том, что умерший присоединяется к своему народу. Например, об Аврааме сказано, что он умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему. А Аарон и Моисей также приложились к своему народу. Прочитайте 4 книгу Царств, 24 главу, 6 текст.
Иоаким отошел к праотцам, а после него воцарился его сын Иехония.
2 книгу Паралипоменон, 32 главу, 33 текст.
Иезекия почил с праотцами своими. Похоронили его в верхней части гробницы сыновей Давидовых. Все иудеи и жители Иерусалима воздали ему на похоронах великие почести. После Иезекии царем стал сын его Манассия.
Что открывает о природе смерти факт, что и благочестивые, и нечестивые цари после смерти попали в могилу, в одно и то же место. Другой способ описать смерть — сказать, что умерший покоится со своими праотцами. О смерти царя Давида Библия говорит: «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом». То же выражение используется и в отношении нескольких других еврейских царей, как верных, так и неверных. Здесь можно выделить по крайней мере три значимых аспекта. Во-первых, рано или поздно наступит время, когда нам нужно будет отдохнуть от собственных утомительных трудов и страданий. Во-вторых, мы не первые и не единственные, кто уйдет по этому нежелательному для нас пути, ведь наши предки уже пошли впереди нас. И в-третьих, будучи похороненными рядом с ними, мы остаемся вместе даже в бессознательном состоянии смерти. Для некоторых современных индивидуалистических культур данный факт может не иметь большого смысла, но в древние времена это было очень важно. Умершие во Христе могут быть похоронены рядом со своими близкими, но даже в этом случае между ними нет общения. Они будут оставаться без сознания до славного дня, когда пробудятся от глубокого сна, чтобы воссоединиться со своими близкими, почившими в Иисусе. Представьте себе, что мертвые действительно находятся в сознании и наблюдают за жизнью на земле, особенно за своими близкими, которые часто очень страдают в связи с их смертью. Что чувствовали бы эти умершие? Почему истина о том, что мертвые пребывают в бессознательном состоянии, может служить утешением для живых?
Пятница, 14 октября. Для дальнейшего исследования. Если вам когда-либо делали операцию под общим наркозом, вы можете иметь некоторое представление о том, что происходит с мертвыми. Но даже находясь под наркозом, ваш мозг все еще функционирует. Если представить себе, что абсолютно все функции мозга полностью прекращаются, то можно немного понять, каково это быть мертвым. Когда смерть закрывает глаза человека, следующее, что он осознает, будет либо второе пришествие Иисуса, либо его возвращение после тысячелетнего царства. А до тех пор все мертвые, праведные и нечестивые спят, и все время ожидания пройдет для них как один миг. Но для оставшихся в живых разлука с родными, вызванная смертью, тянется долго. Если бы действительно все люди сразу же после смерти оказывались на небе, тогда мы желали бы смерти больше, нежели жизни. Многих это заблуждение подвело к решению покончить жизнь самоубийством. Когда мы подавлены скорбью, трудностями и разочарованием, то кажется так соблазнительно и легко оборвать нить своей жизни и переселиться в мир вечного счастья. Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что сразу же после смерти праведные получают награду свою, а нечестивые — наказание. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам такого заверения. Ни Христос, ни апостолы его не сделали никакого намека относительно этого. Библия ясно учит, что мертвые не попадают сразу же на небо. о них говорится как о спящих до всеобщего воскресения. Вопросы для обсуждения. Первый. Как библейское представление о цельности человека, то есть человек остается сознательным только в единстве духа и тела, помогает нам лучше понять природу смерти? Второй. В мире господствует теория с бесчисленными разветвлениями о естественном бессмертии души. Почему наша весть о состоянии мертвых особенно важна? Почему даже среди христиан встречается сильное сопротивление библейской доктрине о смертности души, которая на самом деле является чудесным учением? Третий. Как понимание состояния мертвых может защитить нас от того, что мы можем увидеть? То есть почему мы не всегда можем доверять тому, что, как нам кажется, мы видим собственными глазами, особенно если это дух умершего родственника? —